Алиса, центр Камерата.
Вячеслав Валерьевич Царегородцев. Валентина Царегородцева. Ксения Осокина. Роман. Игорь. Дмитрий Михайлович.
Мне микрофон не надо, у меня свой есть.
Екатерина Владимировна. Директор Камерата.
Встречаемся с интересными людьми в подкасте «Приятно познакомиться».
Мы начинаем сегодняшнюю встречу. Это заключительная встреча в серии мотивационных, которую мы проводим с помощниками незрячих людей и теми, кто, соответственно, работает в организациях, которые помогают незрячим людям. И сегодня героем нашей встречи является Игорь Профиевич Кикутия. Это человек, который работает в организации Камерата очень давно. В анонсе прочитаете сколько. Также он работает в Нижегородском университете ведущим программистом. Кстати, в центре Камерата я написал в анонсе, помнится, ведущим специалистом. Не только потому, что он специалист в разных областях, но и во многом потому, что это единственный зрячий человек в коллективе центра Камерата. Игорь Брович, в самом начале обычно мы людей спрашиваем на минутку, как вам будет угодно, сделать такую мини-презентацию, рассказать о себе, кто такой, чего достиг, может быть, в жизни.
Я родился в городе Нижнем Новгороде. Достаточно давно, надо сказать, в этом году у меня уже будет 60 лет. Всегда здесь и жил, никогда больше, чем на пару месяцев не уезжал. Учился в университете в Нижегородском. Там же встретил, собственно говоря, свою жену Марину Анатольевну, будущую. Ну и все. Живем, работаем. Работаю в Камерате, работаю в университете. Вполне доволен жизнью и собой.
То есть такой, родился, женился и работаю.
Совершенно верно.
Нормально, хорошо. Тогда, значит, в Нижнем Новгороде родился. Вопрос у меня вот такой вот. Потому что очень часто люди к нам приезжают, они называют Игорь Порфирьевич, Игорь, еще как-то Проклович, да. А вот откуда у вас такое замечательное отчество?
Отчество замечательное от папы. Надо сказать, что у него еще более замечательное отчество. Звали его Профи, а дедушку звали Дзарго. И поэтому в документах папа у меня Профи Дзаргоевич. Для тех мест, откуда он приехал, это совершенно нормальные имена.
То есть родители у вас, они кто, грузин или кто?
Мама русская, папа грузин.
Ага. И наверняка у вас в детстве как-то вы часто туда ездили, нет?
Обязательно. Каждый год в течение, наверное, 15 лет я каждое лето проводил там.
Наверное, завидовали вам одноклассники? Детсадовцы?
Да нет, не особо. Тогда это было... Можно было съездить спокойно за не очень дорого.
А какие у вас вообще воспоминания вот в том времени, о Грузии, где вы там?
Забавные. Жил я там в деревне. В настоящей грузинской деревне, рядом с рекой, в доме в деревенском. В большом, надо сказать, доме, семья большая. Отец рассказывал, что у него было 11 братьев и сестер. К тому времени в живых оставалось 9, у каждого были дети не по одному. И, в общем-то, в такой весьма пестрой и шустрой компании я проводил вот практически все лето. Приходилось и работать, и кукурузу окучивать, и рыбу ловить, и за свиньей смотреть, собирать орехи. Ну, в общем, много забавного.
Пригодилось ли с той поры какие-то навыки?
Не знаю, мне скорее больше пищевые привычки остались от этого.
О, да, вот расскажите нам про пищевые привычки. Что...
Острая пища. Надо сказать, что вот в тех краях, это город Зугдиди, это столица Мигрельской области Грузии, там принято есть очень острую пищу. Причем, если вы побываете где-нибудь в центре, в центральной Грузии, в Аджаре, в Кахетии, там нет такого. Вот, мало того, они еще едят кукурузную кашу, называется гоми, мамалыга, полента, вот такого вот рода, они ее едят, и по словам же, их же, вся Грузия над ним смеется, потому что в других районах Грузии эту кашу не едят. И говорят, вот, говорит, они там едят кукурузную кашу, пресную. Совершенно я привык настолько к этой каше, что с удовольствием бы поел, но не всегда удается приготовить. К тому же такой муки у нас нет.
А как так получилось, что вы оказались вообще в Нижнем Новгороде?
Ну, я тут родился.
Нет, вы-то понятно, ну, я имею в виду. Вот как...
А он приехал учиться в сельхозинститут, встретил маму. И тут, все.
И остался здесь. Не забрал ее туда?
Нет, не забрал, остался здесь. Мало того, по тем временам это был достаточно смелый поступок. Потому что, не очень приняты были смешанные браки в тех краях. Может быть, в центральной Грузии, в Тбилиси. Кстати, самое смешное, я ни разу не был в Тбилиси в молодом возрасте. В Тбилиси я попал уже в зрелом, уже будучи сотрудником камерата на мероприятии, на конференцию. А так, Ачамчира, Гали, Поти, Зугдиди...
Но это географически.
Да, это географически. Это как раз на границе Грузии и Абхазии. Угу.
Хорошо. Я так понял, сельскохозяйственное это вот у родителей, это значит, что они как-то вот в этой сфере работают, да?
Отец, да, работал в сельском хозяйстве. Он вообще был большой любитель всего выращивания. У нас же был сад и там. Ну, что он только там не выращивал. Даже кукурузу умудрялся вырастить.
Ну, кукуруза куда же без нее?
Да.
Просто такое имеет значение.
Вот. Ну, работал он всю жизнь, надо сказать, с автомобилями. Механиком, начальником смены в такси. Ну, много разных, но все это было связано с автомобилями.
А мама?
Мама работала на заводе «Гидромаш». Тоже, ну, она не сельскохозяйственная личность. Она любила съездить в сад, там посидеть, но не особо. Не особо любила копаться в земле. Я унаследовал от нее вот это свойство, мне удар не надо.
Созерцание.
Да. Не люблю.
Хорошо. Как вы, помните ли вы свои школьные годы? Как они проходили? Что вам там нравилось? Господи. Где у вас там были успехи?
Как тебе сказать? Я думал, что у меня есть успехи. Это я сейчас понимаю, что на самом деле особо-то и нет успехов. Да и не больно они и нужны. Как обычно. То есть, скажем так, как обычно.
Ну, как же пионерия, комсомол?
Да, обязательно. То есть, все прошел через все эти мероприятия, все организации. Не выступал где-то вперед, не был в конце, так.
А досуг какой-то вот, может быть, кружок, кружки,
секции. Вот это забавно. Я много лет пытался научиться играть на аккордеоне, но ничего не вышло.
А что значит учил, пытался?
Ну, как в школе ходил в кружок. Так. Ну, таланта нету к этому делу.
Ну, то есть, что даже какие-то простые, вот это вот бас, аккорд.
Я имел в виду так, что можно было... Сказать, да, вот я играю. Не играю.
А это одноклассники так на вас? Ну, может быть, кто-то лучше играл, и вы так...
Конечно.
Ага, то есть был кто-то, кто...
Конечно. У нас, кстати, вот моего выпуска были очень хорошие баянисты, которые потом поступили в училище. Но не знаю, чем дальнейшая судьба. Похоже, что не очень получилось.
Да.
Не могу сказать.
Хорошо, а поведение, как у вас в школе, двойки были?
Была единственная единица за поведение. Я как-то на уроке литературы построил колодец из спичек.
Учительница. На зависть всем ребятам.
Да, учительница это. Такой небольшой колодец, вот такой высоты. Учительница увидела и скопотал.
Не оценила.
Не оценила, говорит, не оценила.
Палочку тебе поставлю.
Так и вышло.
А больше всего какие предметы нравились?
технические. Угу. Математика, физика, химия, даже биология.
И кем хотели стать?
Кем-то. Вот, знаешь, не было вот, вот не было этой определенной вещи.
Космонавт.
Не-не-не-не. Это было, это понимание было, что с таким брюхом таких не берут в космонавты.
То есть, так. Ну,
а так, нет, ничего такого особенного. Как-то вот было понимание, что школа, вуз, работа.
Ну, куда-нибудь все равно пристроить, да?
Да, да, да.
Куда выведет это?
Да.
Но все равно пришлось решать, куда поступать.
Знаешь, как-то оно само.
Как классно.
Само все как-то получалось. Вот, знаешь, вот до этих вот лет меня вело. Я вполне легко, спокойно переходил с одного места на другое, без конфликта, без... Ну, так получалось. Оно все как-то само образовывалось.
Ну, здорово. И в результате в университете вы выбрали... Ну, само так получилось.
Само.
Факультет.
Вычислительной математики и кибернетики. Потому что это был единственный факультет, где не надо было физику сдавать. Вот. От физики я думал, что я убежал, но она меня настигла, естественно. И пришлось подружиться.
Ну, отлично. А университет? Как он, ну вот вы сейчас, кстати, работаете в университете, как вам вот тот университет, который был тогда и тот, который сейчас, он отличается?
Да, конечно.
А что вот самое яркое для вас?
Тут дело не в этом даже. Тут такое ощущение, что тот университет был, ну, как сказать, мы были больше заинтересованы учиться, чем нынче. У меня это ощущение, то есть я не вижу...
Это при том, что вы, ну, как волею судьбы не особенно стремились.
Как сказать, я знал, что это нужно.
Вот. Ну, то есть так положено, все так делают.
Так положено, все так делают. Да, я, кстати, не стесняюсь в этом признаться. Ну да, традиции. Почему нет? Вот. Сейчас университет очень много времени уделяет и усилий на работу со студентами вне учебного процесса. Тогда этого было. Значительно меньше. Ну,
но тогда
кроме как картошки.
Ага. Тоже, да, тоже вот картошка было это в вашей...
Картошка-то была. Вот. Ну, кстати, здорово было. Я не знаю, как. Чего? Мне нравилось.
А вот расскажите для тех, кто не в курсе, как это вообще происходило? То есть это вместо занятий или как-то
очень,
после занятий?
Очень просто. Поступаешь, вот тебе сентябрь, вот тебе весь сентябрь, едешь в колхоз. Так. Работал, все что... Все, что приходилось.
Это практически как лагерь такой. То есть...
Лагерь. Жили в общежитии. Как правило, в центральной усадьбе был интернат для детей.
Не путать с интернетом сейчас.
Ну, да, да. Вот. И жили там, в этом интернате. Комната, человек на 8. Хорошо, в принципе. Кстати, последние годы мы и в школе-то ездили. Причем забавно получилось, что мы переехали в тот же колхоз. В которые ездили в школе. О, народ, смотрите, вот там озеро. Здесь столовая, здесь магазин. Я все знаю, я тут был.
Может, они просто типовые были, казалось?
Нет, ну, совхоз Нижегородец, Ватский район, известное дело.
Так.
Далеко.
И, то есть, раз в году, это вот где-то на месяц, перед тем, как
получиться
как следует, целый день просто собирали, ходили картошку.
Да. Да, но не только картошка. Ага. Свеклу пололи, на таку работали, много чего.
Ну, детство вспоминали, говорили, а, это я все умею, это я все тут знаю.
Ну, да. Тут ведь главное не столько уметь, сколько спокойно относиться вот к таким обязанностям. Надо, ну, надо, сделал. Хочу, не хочу, как мне в армии говорил замполит, говорит... Ну, должен. Я говорю, слушай, да, говорю, ты как по должности можешь заставить меня делать все, что ты хочешь. Ну, в рамках, естественно. Но ты не можешь заставить меня хотеть это делать. Ну, делать я все равно буду. А вот если еще внутренне смириться с этим, да, надо все равно придется это делать. Ну, значит, надо делать.
А расскажите, в армии вы когда служили, до университета или после?
Во время. Это как раз было очень забавно. Забавный момент. До меня не брали в армию. Когда я поступил, начали брать. Причем со второго курса меня вытащили. и после перестали. То есть мне повезло, вот с тех пор я понимаю, что лотерея – это не мое. Я не играю в лотерею, я не играю в ставки, ничего, знаю, что ничего из этого не будет. Если я стою в очереди в кассе, где передо мной два человека, а в остальных по пять – те, которые в хвосте в длинной очереди уходят раньше меня.
Нет в этом какого-то пессимизма? Ну, типа,
нет, судьба? Почему? Нет, почему? Есть просто знание, что оно вот так. Я просто это учитываю.
Но при этом все-таки усилия прилагать свои собственные все-таки нужно, да? Нужно хотя бы в очередь встать, чтобы...
Ну, естественно. Мне все равно надо.
Хорошо. А армия, как вы ее помните?
Много разного было. И хорошего, и плохого, и интересного, и скучного. Вот хорошее только в голове остается.
Здесь должен быть звучать самый популярный вопрос от Дмитрия Померанцева. А все-таки какую литературу вы больше предпочитаете?
Сейчас я в основном читаю легкое чтиво, фантастику, юмор. Ну, ничего не значащее, идущее фоном в наушниках.
Ну, вы его как-то выбираете, вам кто-то его рекомендует?
Нет.
А что-то запоминается?
То, чего удалось вытащить. Вот сейчас прочитал Лукьяненко VII. Ну, как всегда, он закончил на самом интересном месте. Все запутал и завершил первую книгу. Ждем продолжения.
Армия, университет, школа. Диплом красный, кстати?
Нет.
Почему так?
Тройка по английскому.
Ага.
Вот так. Ну вот. И потом после армии все-таки наступил некий такой период расслабления.
То есть уже не так понималось,
скажем,
что нужно.
Так, да. Да, уже не так.
Закончить обучение.
Не так. Не.
С отличным.
С отличным даже и мысли не было никогда. Угу. Ну, учился нормально, не хуже, не лучше. Главное же ведь не то, что у тебя в дипломе, да. А главное то, что ты умеешь, помнишь, знаешь и можешь делать. Мне тогда казалось, что я вполне себе на уровне, да. Да.
И вот вы молодой специалист с дипломом, с армией за плечами, идете работать. Куда? И да. Я так понимаю, это распределяли тоже, да?
Да. То есть вот... Я почему говорю? Опять все само. Опять все само, да. Научно-исследовательский институт нормализации машиностроения. И тогда уже начинался потихонечку бардак в этой стране.
А это какой год примерно?
91-й с учетом армии. Дембель 86. Возвращаюсь на второй курс. Доучиваюсь. Ну и, соответственно, 91-й. Да.
И вы работали на этом предприятии тогда уже?
Я работал на этом предприятии достаточно
времена.
Много лет.
Что вы делали именно?
Программировал. Ага. Разные.
То есть уже вас уже можно назвать программистом?
Да, да, да.
Из 90-х.
Уже.
Программист из
90-х. Совершенно верно. Оттуда перехожу в другую организацию, примерно на то же самое. И опять оно все само происходит. То есть как-то вот... Тут.
Ну, то есть не было такого, что за компанию с другом?
Нет. И получилось, вот я прикинул, примерно по 10 лет работы на каждом рабочем месте.
Так,
вот
сейчас уже. Подождите, значит, в университет вы с 2002, да?
Да, наверное.
Так написано у нас на сайте просто.
Да, наверное. Вот. Сейчас уже, конечно, засиделся на этом месте. Ну, уж и все, больше уж куда-то.
А расскажите, что вы сейчас делаете в университете? Ну, просто...
В университете есть у нас такой отдел разработки. Есть такая система глобальная университетская галактика, которая обеспечивает документооборот, ведение личных дел студентов. Ну, и вот все эти вот вещи. Мы занимаемся как раз ее обслуживанием, доработкой, настройкой. Ну и много чего.
То есть вы раньше других узнаете, кто поступил? Или кого отчислили?
Раньше всех? Нет, зачем? Мы узнаем об этом по факту.
А, угу. Ну просто после вас уже и системы узнают все остальные. Система, она для кого вообще? Для учеников?
Нет, система для сотрудников. Сотрудник формирует приказ, вносит его в систему. Вот тогда мы узнаем. Но нам это знание особо-то не нужно.
А раз вы программированием так долго занимаетесь, меняется оно вот с...
Меняется. Современное программирование я уже не, не занимаюсь на современном уровне. В основном вот у нас эта система имеет собственный внутренний язык. Он паскалеподобный. Система построения отчетов там же, ну, тоже такого же плана. Вот. Я сам, в принципе, ну что значит язык? Язык может быть любой, да, они же все практически одинаковые, но мы исключаем вот эти вот экзотику, да. А императивные языки, они практически по уму все одинаковые. То есть обычно используют тот язык, который позволяет решить задачу наиболее эффективно. У нас есть сотрудники, которые пишут на PHP, есть сотрудники, которые пишут на Java. Я предпочитаю, кстати, говорить Java как остров Java, да, по-русски. Java – это американское воспроизведение.
А сейчас в тренде, да, вот название русские. Java.
Она не то, что русская. И англичане так говорят, ага. Европейцы. А американцы говорят Java. Ну, пусть.
А вы? Он из Великобритании пишет, я на JavaScript пишу.
И это тоже. Вот. То есть, понимаете, вот full stack, когда работает, я не работаю в full stack, да, там все нужно. Там нужно сразу несколько языков. И вот так получается.
Как вы оказались на работе в центре Камерата?
Марина Анатольевна.
Хорошо.
Собственно, мы учились же в университете на одном факультете. Ну, она немножко попозже в связи. Пораньше. Ну, и как-то ходили тут частенько.
Вы прямо с первого курса вместе?
Нет.
На разных курсах?
На разных курсах, да. Ходили вместе, жили примерно в одном месте. Я частенько ходил на остановку, ее встречал, ездили. Ну и так.
Да.
И все.
Что?
Ну вот она начала работать в Камерате. Опять все само собой, да.
Вы поженились до работы в Камерате или после?
После.
Хорошо, после, да?
Да, ну, понимаешь, в какой-то момент... Да, ну, официально, в какой-то момент в этом просто не было необходимости. Да, ну, живут, господи, что такого?
Хорошо, когда вы повстречали вот Марину Анатольевну, которая ничего не видит вокруг, не замечает препятствий, и даже вас наверняка, как называется, какие у вас были ощущения, не знаю, эмоции, мысли по этому
поводу? Не знаю.
Люди, которые замечали вас наверняка, там, указывали нас пальцем и говорили, вот этот человек прекрасен.
Ну, не замечал я таких людей. На днях буквально такой человек, будучи слегка в подпитии, в автобусе очень долго жал мне руку. Я, говорит, ваш сосед, я вас постоянно вижу. Ты, говорит, весь такой из себя молодец. Мне было, честно, не очень уютно.
Ага.
Я не рассматриваю это как какая-то, ну... Мне частенько говорили, да, вот это подвиг. Ну, я не рассматриваю это как подвиг. Это обычная жизнь, нормальная.
Но как же, вам наверняка вот это вот сочувствует, говорит, да, ведь так тяжело, вам трудно жить.
Не сочувствует? В моем окружении просто нет таких людей.
Ага.
Вот. А так нет. Может быть, кто-то и сочувствует, но не говорит об этом.
Да, или кто-то завидует. Тоже может быть.
А я бы сказал, да, есть чему, кстати, завидовать. Я считаю,
что... Ну-ка, вот поделитесь с нами.
Что, эта партия вышла очень удачной.
Ага. Что самое важное для вас? Ну, вот самое ценное, самое, не знаю, вот в вашем союзе, да?
А, забота друг о друге. Вот мы как-то вот привыкли оба, что, ну, заботиться надо, да, вот... Марина Анатольевна послеживает, чтобы я был накормлен. Я, значит, соответственно, свои обязанности исполняю. Вот на днях буквально видел ролик такой забавный из турецкого части, наверное, Инстаграма. Вот некий такой турок, такой приличный, к нему подходит на улице. Корреспондент спрашивает, скажите, говорит, вы, говорит, боитесь свою жену? А он, отвечает, а чего, говорит, мне ее бояться? Я, говорит, пол помыл, постирал, белье развесил, еду приготовил. Кто свои обязанности не выполняет, тот пускай и боится. Ну, это шутка, кстати, это к слову пришлось, не подумайте чего.
Вы не только с Марией Анатольевной, вы еще потом как-то вот в эту камерату как-то вписались.
Ой, слушай, ну, это же элементарно, да?
Расскажите.
Это же очень просто.
Просто пришел проводить.
Нет, возникает задача. Мария Анатольевна работает в камерате. У нее возникает задача. Делали карты, да? Кто черт? Кто чертить будет?
Рельефные, да.
Рельефные. Я говорю, проще будет чертить. Тут даже мысли не было, что кто-то, да, что кто-то другой будет чертить. Надо выполнить какие-то, потаскать, бумагу порезать, что-то с компьютером, принтер настроить. Кто будет делать? Я говорю, проще будет делать. Ну, да-да. Даже мысли нет, что кто-то другой может, вернее, будет это делать.
А помните, вот, что это было? Как, какие свои впечатления, опять же, вот, знакомство с этим вот Тифло,
ты, этими принтерами. Вячеслав, ты, наверное, помнишь, дисплей. Да, что первым, что начинали-то в ДОСе работать, да. И тогда были системы, даже тогда уже были говорящие системы, которые позволяли голосом выводить. И брайлевские были дисплеи даже под ДОС. Это было очень забавно, это было очень интересно.
То есть что-то вот это вот, подключение, настройка.
Конечно.
Там, наверное, много
конечно,
было настроек, конечно. Не то, что сейчас.
Конечно, конечно.
А вы знаете Брайль?
Отчасти. Ага. Отчасти. То есть, ну, тяжко это.
А с Джозом можете работать или там со скринридером без экрана?
Могу. Да? Надеюсь, не придется, но могу.
Ну, просто вам же приходилось настраивать вот эти вот, опять же, вот, и когда, ну, там, у меня в компьютере...
Понимаешь?
Вы как не выключаете, как-то...
Вот я настраиваю, вот, например, нашу галактику, да, управление контингентом студентов, да. Я знаю, как ее включить. Я знаю, что сделать, чтобы она работала правильно. Но я не знаю, какой приказ нужно сформировать по этому конкретному студенту.
Вот. Ну, то есть я понимаю, что это не обязательно. Не
а, значит, совершенно верно.
Экрана
я запущу этот JAWS. Угу. Я настрою его, он будет работать. Но некоторые вещи просто мне не приходится делать за ненадобностью.
Вот с недавнего времени вы, с недавнего или с давнего, занимаетесь вот этой предпечатной подготовкой текстов по Брайлю, карт рельефно-графических. Вот расскажите об этом, я имею в виду, как это сложно, не сложно вообще?
Сложно.
Этому научиться?
Научиться не знаю, но самостоятельно дойти до этого достаточно сложно.
Почему? Там не описано как-то, нет каких-то гайдов простых, понятных?
Как сказать, вот здесь нужно в голове держать большое количество вещей. То есть я могу, например, нарисовать хорошую карту, но вы не сможете ей пользоваться, потому что она будет, например, с тонкими линиями, мелкая, слишком много деталей. И вот это все какой-то вот удерживать баланс между ясностью и правильностью, ну, это достаточно сложно. Все-таки очень хочется иногда вот побольше, побольше туда впихнуть, а нельзя. При работе на ощупь, тактильном, да, вы 3-4 миллиметра не имеет значения, по большому счету. Куда важнее вот то, что объект сдвинут на 3-4 миллиметра от карты оригинальной, это не имеет значения. Куда важнее, чтобы этот объект был свободен, его можно было легко нащупать, и чтобы он был достаточно высоко поднят, достаточного размера, понятного. Вот это важнее. Поэтому здесь приходится работать. Уменьшить что-то, тут увеличить, тут подвинуть, чтобы это было внятно при работе на ощупь.
Но ведь вы не только рельефный график, вы еще и 3D-макеты делаете.
Здесь а это как? В точности то же самое. Здесь в точности то же самое, потому что вот есть...
Но здесь нет Яндекс.Карт, да?
Здесь есть фотографии, хорошо, иногда чертежи бывает, удается добыть, но в основном фотографии. И здесь опять то же самое, здесь нет необходимости делать точно.
Ну, копию один в один. Да.
Данные не получится. И она не нужна такая, потому что она будет невнятная. Очень часто я вот заметил, что большое количество незрячих людей, получая в руки 3D-макет, воспринимает его просто как кусок колючего пластика. Не понимая. И вот тут надо обучать. Ну, это не наша задача. Но и макет должен соответствовать. Он должен быть в меру представителен, в меру понятен. Вот. Если сделать все прям вот как есть все, ну, то же здание, да? Там же огромное количество карнизы, различные элементы крыши. Если делать все как есть, они просто загромождают структуру. Но очень хочется иногда сделать все прямо вот один в один. Но понимая, что это будет не очень пригодно для восприятия на ощупь, да, приходится себя душить.
Я так понимаю, что не только вот иногда приходится именно 3D рисованием, да, заниматься. А расскажите, как вы делали, ну, я знаю, у нас есть такой макет Нижегородского Кремля. А, так как у него и, ну, как бы он находится на склоне, да, и есть рельеф местности особенно. Вот, то есть это сложная была задача вообще?
Как сказать, наверное, для макетной мастерской это будет задача несложная. Но из их рук выходят такие шикарные, красивые вещи, которые нельзя дать в руки. Их можно поставить под стекло и наслаждаться внешним видом. Вот у нас стоит во втором корпусе шикарный макет университетской территории. Там все есть. И даже то, чего нет, там есть. То, что еще только будет. Вот, то, что уже не будет известно. Но оно там есть. Но его невозможно дать потрогать.
Почему?
Сломается. А,
ненадежно. То
есть. Ненадежно, сломается. И здесь то же самое. Поэтому, собственно, а еще какая задача? Еще какая задача? Он же будет передвигаться, этот макет. Нужно облегчить, чтобы вам, вы же сами возили его, чтобы он был легкий, чтобы его было удобно упаковать, распаковать, отработал, убрал. Вот. Поэтому, значит, решения были папье-маше. Рельеф, соответственно, а этот сам Кремль, пластик на 3D-принтере. Ну, это дело техники. Вот сложность в чем, кстати, вот этого процесса? Нужно спроектировать так, чтобы можно было все это напечатать одновременно. Я могу печатать только двумя цветами. И поэтому приходится разбирать на детали, потом все это дело склеивать, подгонять. Есть варианты окраски, но с моими художественными навыками это будет не очень.
Я знаю, что вы играете на многих нестандартных музыкальных инструментах.
И стандартных тоже.
Ну, вот насчет играешь, это слишком
уж... Ну, мы помним, да, что вы...
Так себе.
Да, извлекаете...
Ну, вернее так, я знаю много. Я вообще, кстати, достаточно много знаю. Но...
В каких сферах?
В разных. Ага. Достаточно широко, но не глубоко. То есть это все поверхностные дилетантские знания, но я знаю, да, конечно, много.
Такие инструменты какие?
И инструмент тоже я знаю. Я знаю, я могу извлечь звук из любого практически инструмента.
И даже из гитары?
И даже из гитары. Но хорошо играть я... Нет, это, конечно, не мое.
А какие ваши любимые инструменты?
Джаз, весь комплект джазового оркестра. Из классических фагот. Ой, люблю фагот. Один раз мне удалось его подержать в руках, но дунуть не дали.
А дома какие-то есть?
Дома, ну, то есть такая, это самый духовой контроллер MIDI, тип флейты.
Это что, техника электрическая?
Ну, есть, да, деревянный блок флейты, но это давно уж не играл что-то.
А что, ну, не, ну, играйте же. Мы иногда слышим, когда созвоны, да, вот это, звуки.
Нет, уже давно не играл.
Ну, давно это полгода, да?
Ну, да.
Ну, вот. Хорошо. А вы играете какую-то музыку просто на слух или по нотам прям?
По нотам, мало того, еще и под аккомпанемент компьютера. Получается вполне себе иногда даже хорошо.
Записываете?
Нет, зачем? Ну, это развлечение. Это развлечение.
То есть важен процесс.
Конечно.
А хобби какой-нибудь с детства или уже во взрослый? Ну, как, например, коллекционирование там мар, долларов, спичных этикеток.
Понимаешь, вот такой вот пламенной страсти у меня никогда не было. То есть был, ну, в качестве, в виде моды, под влиянием, так сказать, окружения, товарищей, то то этикет, кто пробки, ну, вот такого рода. А вот так, чтобы это во что-то серьезное вылилось, нет. Я люблю модели клеить пластиковые. Но опять это развлечение, это не... И уровень склейки, естественно, никакое сравнение не идет с профессиональными моделистами.
Но кто-то вам скажет, что, знаете, развлечение – это сидеть, футбол смотреть и пиво пить.
И это мне нравится. Только не футбол, а аниме.
Аниме. Расскажите нам, что это за аниме. Для тех, кто сейчас похихикивает и думает что-то свое.
Ну, то, что... По сути, это мультфильм. Это мультфильм, сделанный в Японии. Сейчас китайцы делают, кстати, достаточно качественные мультфильмы. Ну, их тоже называют аниме. Хотя, может быть, в Китае они по-другому называются. На основе комикса, манги. Манга – это некий такой расширенный вариант комикса. Есть тексты литературные, на основе которых снимают вот эти мультфильмы в огромном количестве. Устал, правда, уже. Чем больше смотришь, тем больше понимаешь, уже вот в голове откладывается, они одинаковые. Они все по одной схеме собраны. А сейчас с появлением 3D механизмов, 3D-моделирования. Там уже даже актеры. Уже можно давать, собственно, имена актерам, потому что они из одного фильма в другой перекачивают, как будто вот настоящий живой актер. Вот. Уже можно... Ну, так что вот...
Для непосвященных. Ну, погоди, это аниме?
Нет, потому что это как настоящие комики могут быть только из Республики Коми. Все остальные игристые клоуны.
А вообще отечественных не бывает вот аниме-производителей?
А сейчас дошли до меня слухи, что собираются снять... Ой, господи, как же... Грозу Островского в этом стиле. Вы знаете, не скажите.
То есть это есть
может получиться, да, да, да.
А вот вы говорите, что вы много путешествуете, ну не вы говорите, мы знаем. А какие-то страны вам запомнились? Почему? Что там вас впечатлило? Вообще, зачем вы это делаете? Зачем вы ездите в другие страны?
Правда?
Да. Ну.
Марина Анатольевна любит путешествовать.
Хорошо, давайте так. Из тех стран, куда вы путешествуете вместе с друзьями, с Мариной Анатольевной, были страны, вернувшись из которых, вы говорите, ну, съездил не зря, мне понравилось.
Скажем так, из всех путешествий, возвратясь, я говорю, съездил не зря. Я не вижу,
Есть что-то обязательно, вот вы когда едете, обязательно что-то нужно сделать. Там что-то местное съесть, выпить, не знаю, там познакомиться с местным жителем, какие-то такие вещи.
Нет, для себя мы таких целей не ставим.
Ну, можно же просто посмотреть видеоролик.
Можно послушать рассказ товарища, да? Нет, это другое.
Что другое?
Это другое ощущение. Я имел в виду, что мы не ставим для себя специально цель, да, вот пойти в этот ресторан. Нет, конечно. Но мы пойдем в ресторан. Может быть, не в этот, не в самый лучший, но мы пойдем.
Ну вот какие-то страны все-таки можете отметить для себя, куда бы вам, может быть, хотелось вернуться?
Переехать никуда бы не хотелось. А вот вернуться бы, да, с удовольствием. Мне очень нравится Гонконг. Вот последний раз открытие было Китай.
А что у вас там больше всего запомнилось вам? Гонконг, Китай?
Гонконг, вот сам город какой-то он такой... Стамбул, кстати, еще нравится. Какой-то он... Не знаю даже. Не могу сформулировать.
То есть это какие-то ощущения?
Это именно внутренние ощущения. Вот я сейчас...
То есть не еда, не архитектура, не там...
Нет. Это именно внутренние ощущения. Я не знаю почему. И Стамбул то же самое, не знаю почему. Но мне нравится Стамбул. Я с удовольствием поеду туда еще, если будет возможность.
Какие-то кулинарные предпочтения, если не считать мамалыги и кукурузные каши?
Мясо.
Много.
Острое...
Всякое, всякое вкусное мясо.
Хорошо.
Любое.
А вы, когда путешествуете, стараетесь сами или брать туры? И если что-то такое, что вы стараетесь привезти из каждой страны?
Магнитик.
А вот насчет магнитика, ну, как всегда, да, то есть надо же друзьям что-то привезти. А себе, я считаю, что на всю жизнь не напасешься. А вдруг понравится, да, пристрастишься. И что делать?
Ну, и потом сейчас все-таки, ну, что-то и у нас тоже...
Ну, да не важно на самом деле это все. Вот я себя ловлю, кстати, в последнее время на мысли, что нет такого, чего бы я вот страстно желал, но и нет такого, что мне вот прям вот отвратительно и не хочется. Ну, я все съем. Да, насчет организации туров, ну, у нас есть кому. Чаще всего дочка с нами, она планирует все. Вот она четко все, чух-чух-чух. Так, значит... Здесь ночуем. Тут, здесь ночуем, тут, потом переезжаем сюда, идем туда, идем сюда.
Вот, кстати, когда вы рассказывали, вы про дочку ничего не сказали. Как так получилось? Она в какой момент возникла?
Здрасте, пожалуйста. Ну, само, как обычно, само собой.
Хорошо. А вы гордитесь как бы достижениями дочери? Сколько ей лет сейчас?
30. Будет. Будет. Да, да. Будет 30.
Вот вы когда друзьям рассказываете, вот у меня есть дочь, вы что рассказываете о ней?
Ну, вот дочь, вот да. Училась, работает.
Где работает?
Работает в некой конторе международной.
Хорошо училась, видимо?
Не могу сказать, аттестата не видел. Никто нам, кстати, его не показал. Диплом не видел.
Ага.
То есть... Там как раз ковид был. Мы хотели приехать к ним на выпускной, вот, но был ковид.
Вот в плане взаимодействия вот с этими незрячими, вы же часто, вам происходит на какие-то мероприятия,
ну, да,
ездить. Вот ваши какие-то ощущения, не знаю, может быть, советы тем, кто еще никогда не видел слепых, я не знаю, как им помогать? Вот для себя у вас есть какой-то ответ, я не знаю, как с ними взаимодействовать?
Понимаешь ли, в свое время я думал, что я понимаю в этом что-то. Но в последнее время нет, потому что, оказывается, народ стал значительно более самостоятельный. И, например, в том же вот в Дубке мы приезжаем показать один раз. Все, дальше человек сам. Единственное, что, ну, есть такие вещи, которые необходимо послеживать. В бассейн, например, сходить, да, там последить. А внутри помещения все, вот один раз и... Человек вполне ориентируется.
А вы пробовали смотреть фильмы с тифлокомментарием когда-нибудь? Ну, я имею в виду вот так вот глаза закрыть и вот это.
Пробовал.
Спектакли.
Пробовал, видать, не очень удачно, просто не зашло.
Или фильм просто неподходящий?
Комментатор нехорошо наложен был.
Кинзадза есть, говорят, с тифлокомментарием. Можно посмотреть, попробовать.
Вы... Можно, да.
Как вы относитесь к животным? Кошечки, собачки?
Животных очень люблю. У меня всю жизнь у нас были собачки. Но в последнее время уже нет. Уже все сложнее и сложнее их содержать.
Можно вот сразу вопрос? Вот очень часто незрячие сейчас... все больше и больше заводят себе техническое средство реабилитации собаку-проводника. Как вы считаете, нужна ли Марине Анатольевне такая вещь? И как бы вы смогли бы вы вместе с ней жить?
С кем? С собакой?
Собакой. Ой, Валентин, да не вопрос. Да не вопрос. Конечно, смог бы. Положили бы ей в углу на коврике. Понимаешь, за ними надо ухаживать, их надо любить, за ними надо следить.
Выгуливать.
Ну, кстати, вот насчет выгуливать. Угу. Была у нас собачка много лет. Вот я выйду вечером, пока с ней гуляю, ребенку позвоню, приятелю, поболтаем. Вот. А сейчас уже и приятелю не звоню, только по делу. Уже и поболтать-то не приходится.
А как вы к соцсетям относитесь?
Если вы ВКонтакте?
ВКонтакте теперь уже есть. Объясню почему.
Срочно надо найти.
Да, у меня образовался смарт-телевизор. И чтобы смотреть с продолжением аниме, да, в ВК-видео, нужно иметь учетную запись. Ну и теперь она у меня есть. Но на стене в профиль там ничего нет. Я не считаю, что у меня есть что-то такое, чем я хотел бы поделиться со всем миром.
Как относитесь к современным вот этим вот нейросетям, ко всему?
Очень положительно.
Ну, очень. Вы ими пользуетесь?
Ну, серьезно, нет. Серьезно. Ну, пробую обязательно у меня. Алиса Про у меня есть подписка. Я ей постоянно пользуюсь, когда нужно какие-то мелкие вещи.
А как же всякие вот эти вот гигача?
GPT? Ну, у меня нет просто задач таких.
А какие, ну, может быть, сейчас разве в вашем коллективе вот это вот нет такого веяния, использования?
Да. Нет. Оно у отдельных сотрудников есть, и, кстати, они достаточно успешно этим пользуются. Вот, кстати, ребенка рассказывала, она делала систему отчетов с использованием нейросети. Говорит, в 1000 раз быстрее, чем я бы сама писала. А, говорит, у нее начальница спроектировала систему управления школой, ну, естественно, на уровне вот документооборота, за сутки. С использованием нейросети. На уровне базы данных уже все получилось и заработало через сутки. Так что это очень хорошая вещь.
Ну, то есть мы, по-вашему, движемся в светлое будущее больше? Ну, раз, видите, все становится...
Я бы сказал, кстати, да.
Да,
слушайте, а что люди не ошибаются? Ну, перестаньте. Люди также ошибаются в точности, так же самолеты падают из-за ошибки программиста. Все бывает.
К чему вы стремитесь? Чего вы хотите? Чего бы вы хотели себе пожелать вот в ближайший год, я не знаю? Вот. От того, чтобы вы получили от этого удовольствие и сказали, да, вот это вот к 60-летию мне хороший подарок.
Ух ты! Даже не знаю, что ответить. Покоя. Покоя, чтобы стабильности, покоя, чтобы...
А вы сейчас переживаете из-за чего-то, да? Ну, у вас что-то волнует?
Знаешь, вот сейчас, например, готовимся к приему.
Ага. Но это, мне кажется, вечный процесс, он каждый год.
Приемка, да. Кто-то сказал, что приемная кампания – это как хроническое заболевание. Ремиссия зимой, обострение летом.
Ну, нет, то есть не происходит привыкание каждый год?
Нет, потому что следят очень внимательно за тем, чтобы оно не происходило, и каждый год что-нибудь новое, причем настолько новое, что думаешь, господи, зачем мне это все?
Ага. Ну, хорошо, а для себя все-таки вот что-то такое, вот кроме покоя, ну, я не знаю, может быть, для мира, для друзей, для дочери, для Марины Анатольевны?
И им бы тоже покой.
Хорошо, на покое чем будете развлекаться, кроме аниме?
Буду жарить мясо.
Нет, ну просто, да.
Вот я имел в виду покой, это отсутствие потрясений, это некая уверенность, стабильность, что я знаю, что завтра я пойду в магазин и куплю это мясо, и я не буду думать о том, купить мне его или нет, что у меня есть деньги. В том числе и это. Ну, это не главное, но в том числе и это. Я хочу быть уверен, что завтра я позвоню Александру Михайловичу, и Александр Михайлович будет жив-здоров и скажет, с удовольствием я подъеду, и мы с тобой выпьем алкоголь, например.
Ну, почему нет?
Почему нет?
Покоя, здоровья, стабильности.
Да, да, да. Я понимаю, что это недостижимо, но...
Помечтать.
Помечтать.